Бонфорт являлся оратором в полном смысле этого слова, но иногда в споре мог быть весьма ядовит. Взять хотя бы речь, с которой он выступил в Новом Париже по поводу шума, поднятого в связи с подписанием договора с марсианскими гнездами, известного под названием «Соглашение Тихо». Именно этот договор был причиной его ухода с поста. Ему удалось протащить его через парламент, но наступившая затем реакция была такова, что вызвала вотум недоверия. И тем не менее, Квирога не осмелился денонсировать договор. Я с особым интересом слушал эту речь, так как сам не одобрял этот договор. Сама идея того, что марсиане на Земле могут быть наделены теми же правами, что и земляне на Марсе, казалась мне абсурдной. До тех пор, пока я сам не побывал в гнезде Ккаха. «Уважаемый оппонент», — заявил Бонфорт с раздражением в голосе, «известно ли вам, что лозунг так называемой партии человечества, пусть люди управляют людьми и ради людей, играет на руку Ку-клукс-клану? Ведь подлинным значением этого на первый взгляд невинно выглядевшего лозунга является вот что: пусть всеми расами Вселенной управляют только люди на благо привилегированного меньшинства». Уважаемый оппонент вот тут возражает мне, что, мол, нам от Бога дано право нести свет к звездам, отделяя дикарей нашей собственной разновидностью цивилизации. Но ведь социологическая школа дядюшки Римуса, хорошие негры поют безответственные гимны, а остальная масса лупит их. Картина, конечно, трогательная, да больно уж рама тесновата. В ней не поместились ни кнут надсмотрщика, ни бараки рабов, ни столб для наказаний. Я почувствовал, что становлюсь, если не экспансионистом, то, по крайней мере, бонфортистом. И я не уверен, что меня зачаровала логика его слов. Может быть, они были и не такими уж логичными. Просто я находился в таком состоянии духа, что жадно впитывал то, что слышал. Я хотел так проникнуться его мыслями и словами, чтобы при случае самостоятельно мог бы сказать что-либо подобное. У меня перед глазами был образчик человека, который знал, чего он хочет, и, что встречается гораздо более редко, почему он хочет этого. Это производило на меня огромное впечатление и вынуждало еще раз пересмотреть собственные взгляды. Для чего я живу на свете? Ради своего ремесла? Я впитал его с молоком матери, я любил его, был глубоко убежден, пусть это убеждение было и недолговечным, что ради искусства можно пойти на все. И, кроме того, это был единственный известный мне способ зарабатывать деньги. Но меня никогда не производили особенно сильного впечатления формальные школы этики. В свое время я вкусил их предостаточно. Общественные библиотеки — очень удобный вид отдыха для актера, оказавшегося на мели. Но потом я понял, что они были так же бедны витаминами, как поцелуй тещи. Дай любому философу достаточное количество времени и бумагу, и он тебе докажет что угодно. То же презрение я испытывал и к наставлениям, которые так часто любят читать детям. Большинство из них — самая настоящая чушь, а те их части, которые действительно что-то означают, обычно сводятся к священной прописной истине, которая гласит, что «хороший» в кавычках «мальчик» тот, который не будет маму по ночам, а «хороший» в кавычках «мужчина» тот, кто имеет солидный банковский счет и в то же время не пойман за руку. Нет уж, увольте. Но даже у собак есть определенные нормы поведения. А каковы же они у меня? Как я веду себя? Или хотя бы как бы мне хотелось думать, что я веду себя? Представление должно продолжаться. Я всегда верил в это и жил этим. Но почему оно должно продолжаться? Особенно, когда знаешь, что некоторые из них просто ужасны. А потому что ты дал согласие участвовать в нем? Потому что этого ждет публика, она заплатила за развлечение, вправе ждать от тебя, что ты выложишься на всю катушку. То я обязан сделать это также ради режиссера, менеджера, продюсера и остальных членов труппы, и ради тех, кто учил тебе ремеслу, и ради тех, чьи бесконечные вереницы уходят вглубь веков к театрам под открытым небом с сиденьями из камня, и даже ради сказочников, которые, сидя на корточках, своими рассказами изумляли толпу на древних рынках. Благородное происхождение обязывает. Я пришел к выводу, что то же самое справедливо для любой профессии. Око за око. Строй на ровном месте и на должном уровне. Клятва Гиппократа. Поддерживай команду до конца. Честная работа за честную плату. Такие вещи не нуждались в доказательстве. Они были составной частью самой жизни и доказывали свою справедливость, пройдя сквозь множество столетий, достигнув отдаленных уголков галактики. Я вдруг понял, что имел в виду Бонфорд. Если существовали какие-то основополагающие этические понятия, которым оказались не страшны пространство и время, то они должны были оказаться равносправедливыми на любой планете, вращающейся вокруг любого Солнца. И если люди не поведут себя в соответствии с ними, им никогда не завоевать звезды, потому что какая-нибудь лучшая раса уличит их в двурушничестве и низвергнет». Ценой экспансии являлась добродетель, не уступай ни в чем ни на йоту, было слишком узкой философией, чтобы она могла оказаться действенной на широких космических просторах. Но Бонфорта никоим образом нельзя было назвать и слепым поклонником мягкости и доброты. Я не пацифист. Пацифизм — это сомнительного свойства доктрина, пользуясь которой человек пользуется благами, предоставляемыми ему обществом, не желая за них платить, да еще претендует за свою нечестность на терновый венок мученика, господин спикер. Жизнь принадлежит тем, кто не боится ее потерять. Этот Биль должен пройти. С этими словами он встал и пересел на другое место в знак одобрения возможного применения боевых действий, которое его собственная партия на съезде решительно отвергла. Или еще... Признайте свои ошибки. Всегда признавайте свои ошибки. Ошибается каждый, но тот, кто отказывается признавать собственную ошибку, будет неправ всегда. Упаси нас Бог от трусов, которые боятся сделать выбор. Давайте встанем и сосчитаем, сколько нас. Эти его слова прозвучали на закрытом собрании партии, но Пенни все же записала их на свой мини-диктофон, а Бонфорд сохранил запись. У Бонфорда вообще очень сильно было развито чувство истории. Он всегда очень тщательно сохранял все материалы. Если бы не это его свойство, мне бы почти не с чем было работать над ролью. Я пришел к заключению, что Бонфорд — человек моего склада, или, по крайней мере, такого склада, который я считаю присущим себе. Он был личностью, роль которой я был горд играть. Насколько я помню, по пути к Луне я не спал ни минуты. С того самого момента, как я пообещал Пенни, что появлюсь на аудиенции, если сам Бонфорд к моменту нашего прибытия не будет способен сделать этого. Я, естественно, собирался спать. Какой смысл выходить на сцену с опухшими глазами? Но потом я так заинтересовался тем, что мне предстояло изучить, а в столе у Бонфорта хранилось столько стимулирующих средств, что спать я не стал. Удивительно, сколько можно сделать, если работать по 24 часа в сутки, когда никто не мешает, а наоборот, все стараются помочь, чем только можно. Но незадолго до прилета в Новую Батавию ко мне в каюту явился доктор Кеннек и заявил: «Закатайте-ка левый рукав». «Зачем это?» — спросил я. «А затем, что мы не хотим, чтобы вы, представ перед императором, шлепнулись в обморок от переутомления. После укола вы будете спать до самого приземления, а тогда я дам вам стимулятор».
«Что? То есть я так понимаю, что вы уверены, что он не придет в себя до аудиенции?»
Кеннек, так ничего и не ответив, сделал укол. Я попытался дослушать речь, которую поставил незадолго до этого, но заснул, должно быть, в считанные секунды. Следующее, что я услышал, был голос Дека, который с уважением повторял: «Проснитесь, сэр! Пожалуйста, проснитесь! Мы совершили посадку!»